Кыргызстанда саат 8, Собот толкунда Азаттык радиосу. АКШнын Орландо шаарындагы кумсалардын клубунда болгон атышууда 50 киши мерт болду. Расмийлер окуяны теракт деп сыпатташууда.
This was an act of terror.
Бул жек көрүү жана террордук акт болду. Америкалыктар, биз кайгыда, жаманчылыкта биргебиз. Элибизди коргоодо чечкиндүүбүз.
Кыргызстандык аңчыларды мыйзам менен тизгиндөө мүмкүнбү? Айлана чөйрөнү коргоо агенттиги аңчылыкка убактылуу тыюу салууну сунуштады.
20,000 ашык регистрациядан өткөн аңчы бар. Буларды тыйып коюш, айтып коюш оңой. Муну контролдош, муну аягына чыгарыш өтө кыйын.
Алдыда чет элдик гезиттерди барактап, кызыктуу макалалар менен да тааныштырабыз жана илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктарды айтып беребиз.
Бөбөк тез соорусун десеңиз, ага кыйкырып ыйлап алганга мүмкүнчүлүк беремиз.
Саламатсызбы? Бүгүн 13 июнь дүйшөмбү. Азаттык радиосунун берүүлөрүн мен Санжар Эралиев алып баруудамын. Баяндар топтому бир аздан соң башталат. Азыр Нуржан Токтоназарбадан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы? Орландода кыргын салган адам ислам мамлекетине мүчө экени кабарланууда. Бул тууралуу АКШнын федералдык иликтөөлөр бюросу жарыялады. Маалыматка караганда, Флорида штатынын Орландо шаарындагы кумсалардын түнкү клубунда кыргын салган бул адам окуянын алдында полицияга чалып, өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топко ант бергенин билдирген. Анын ооган тектүү америкалык жаран 29 жаштагы Омар Мирседики Матин экени айтылып жатат. Ал Ооганстандык иммигранттардын баласы, ислам мамлекетин колдогон МЭК маалымат агенттиги оогатууларга аталган топтун согушкеринин катышы бардыгын жазып чыкты. Матиндин шериктери барбы жок азырынча белгисиз. АКШ бийлиги анын ислам мамлекети менен түз байланышы тууралуу далил табыла электигин кабарлады. 12 июнда эртең менен кумсалардын пульс деп аталган түнкү клубундагы оогатуулардан 50 адам наут болуп, 53 жаракат менен ооруканага түштү. Алардын көпчүлүгүнүн абалы оор. Кол салган адамды полиция 3 сааттан кийин жок кылган. АКШ президенти Барак Обама муну өлкө тарыхындагы эң кандуу окуя деп атады. Жалал-Абадта Санпа окуясынын курмандыктары эскерилет. Жалал-Абад шаарындагы кире бериштеги Окш Бишкек жолунун топурак бел ашуусунда 6 жыл мурда болгон кандуу окуяны эскерүүгө маркумдардын жакындары, жабыркагандар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышат. Жол жээгиндеги эстеликке гүл коюлуп, маркумдарга багышталып Куран окулат. Расмий маалыматтар боюнча 2010 жылдын 12-13 июнь күндөрү Жалал-Абадтын Сузак районундагы Санпа пахтат заводунун жанында миңдей адам Окш Бишкек кан жолун тосуп буктурма уюштурган, андан өткөндөр кол салган. Ал окуяда 10 адам өлтүрүлүп, экөө дайынсыз кеткен. Санпа окуясы боюнча 19 адам абакка кесилген, алардын бирөө жашы 65 ашканына байланыштуу 25 жылга, калгандарынын баары өмүр бою эркинен ажыратылган. Өмүр бою эркинен ажыратылган айыпталуучулардын бири Шамшидин Ниязалиевди 2013 жылы облустук сот 150,000 сом айып пул салып бошотуп жиберген. Быйыл июндун башында башкы прокуратура мындай өкүм чыгарган Жалал Абад облустук сотунун мурунку 3 судьясына кылмыш ишин козгоду. Шанхай эл аралык аэропортунда 12 июнда колго жасалган жардыруучу курал жарылып, 4 адам жаракат алды. Бул тууралуу Кытайдын бийлиги маалымдады. Шаар өкмөтүнүн кабарында белгисиз адам жардыргыч зат куюлган бөтөлкөнү каттоо залына ыргыткан, андан соң өз кекиртегине бычак урган. Учурда оор абалда ооруканада, азырынчанын тек жайы тууралуу маалымат бериле элек. Мамлекеттик Синхуа агенттиги билдиргендей, жабыркагандарга жарылуудан пайда болгон чачыранды тийген, мындан улам учуучу жадыбал бузулуп, кийинчерээк аэропорт иши калыбына келгени кабарлады. Казакстан улуттук коопсуздук комитети Актоо окуясына шектелгендердин баары кармалганын билдирди. Актоо облусундагы республикалык ыкчам штаб террордук кооптуулук деңгээлин кызыл деңгээлден сары деңгээлге түшүрдү. Атайын операциянын жүрүшүндө жекшембиге ооган түнү издөөдөгү акыркы 3 шектүү деген Танатаров, Кубанышбаев жана Акпанбетовтор кармалышты. Коопсуздук комитети ушуну менен Актоо окуясында шектелип 9 адам кармалганын, 18 адам жок кылынганы маалымдады. Алар тартып алган 23 атуучу курал кайтарылган, кол салууга байланыштуу ачылган 25 кылмыш иши бир ишке бириктирилген. 5 июнда Актоодо куралчан топтор курал саткан 2 дүкөн жана аскер бөлүгүнө кол салышкан эле. Кол салгандардын тышкары 4 жай тургун жана 3 аскер кызматчысы каза болгон. Ысык Көл районунун Чоң Өрүктү айылында 11 июнда нааразылыкка чыккандар кечинде тарады. Алар жергиликтүү тургун Мырза Жалил Тажиевдин өлүмүнө шектелген 13 адамдын жоопко тартылбаганына жана чырга себеп болгон пансионаттын кайра иштегенине нааразылык билдиришип, Керемет суу эс алуу жайына кеткен жолго 2 боз үй тигип алышкан болчу. Алар менен 12 июнда жергиликтүү жетекчилер жолугушту. Пансионат ээлери өрт боюнча күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу тууралуу арыздан баш тартуу, бийлик аларды суракка чакырбаса каршылык акциясын токтоторун айтышты. Натыйжада бул талаптар боюнча бийликке 10 күн мөөнөт берилип тарап кетишти. 2015 жылдын 13 августунда чоң өрүктүүдө жергиликтүү тургун 29 жаштагы Мырза Жалил Тажиев менен Керемет суу эс алуу жайынын ээси Ишенбек Ашыровдун ортосунда чыр чыккан эле мушташ учурунда пансионат ээсинин тарапкерлеринин бири Тажиевди таш менен коюп жиберип, ал ооруканада көз жумган. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана регламент боюнча комитети 14 июнда эрте нике кыйгандарды жоопко тартуу мыйзам долбоорун талкуулайт. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Өткөн аптадагы жалпы жыйында депутаттар жашы жете электерге нике кыйган молдолорду жана ага жооп берген ата энелерди жоопко тартуу боюнча кылмыш жаза кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү көпчүлүк добуш менен биринчи окууда жактырган. Эрте никеге тыюу салуу үчүн үй бүлө жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүүнү ата мекен фракциясынын депутаты Аида Салянова сунуштаган. 26 майда парламент аны биринчи окууда четке каккан болчу. Санжар.
Рахмат, жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ошол жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дарегибиз azattik.kg, кол телефондогу сайтыбыз azattik.mobi. Ал эми орусча сайт ruschekit.azattik.kg деп аталат. Эми аба ырайын тыңдаңыз. Синоптиктер күндүн кескин ысышына жана нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу дарыялардагы суунун деңгээли көтөрүлүп сел жүрүшү ыктымалдыгын эскертишүүдө. Бүгүн Ысык Көл облусунда жана тоолуу райондордун айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө жана Баткен облусунда 30-35, Талас жергесинде 29-34 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад аймактарында 31-36, Ысык Көл ойдуңунда 23-28, Нарын дубанында 25-30 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы 35 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Адистердин айтымында Кыргызстанда жапайы жаныбарлардын, айрыкча кай берендердин саны акыркы 20 жылда өтө эле азайып кетти. Себепчилер азырынча кыргыз өкмөтүнүн жапайы жаныбарларды сактоо аракетинин натыйжасы байкалбай турганын белгилешет. Парламенттеги айрым эл өкүлдөрү 2030 жылга чейин аңчылыкка тыюу салуу демилгесин көтөрүп жатышат. Ал эми айлана чөйрөнү коргоо агенттиги мергенчиликке узак мөөнөткө мораторий киргизүү мыйзамсыз аңчылыкты күчөтөөрүн айтышып, убактылуу жана айрым аймактарда тыюу салууну сунуштайт. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Айлана чөйрөнү коргоо агенттиги сунуштап жаткан мыйзам долбоорунда 2017 жылдан тарта өлкө аймактарында аңчылык зоналарына кезек кезеги менен тыюу салуу каралууда. Ага ылайык 2017 жылдан 2019 жылга чейин Баткен, Чүй жана Ысык Көл облустарында, 2020-2022 жылдарга чейин Нарын, Ош облустарында, 2023-2025 жылдарда Жалал Абад, Талас облустарында аңчылыкка тыюу салынат. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинин жетекчиси Аптыкалык Рустамов аңчылык боюнча буга чейин айрым депутаттар көтөргөн мыйзам долбоору ишке ашпайт деген пикирде.
Мен мына альтернативный вариант предложение кылып атам да. Жок, эгерде совсем жабабыз десек 30 жылга чейин, анда бизге ошончо эгер керек, ошончо эгердин үйү керек, ошончо ат керек, даже мылтык керек, обмундирование, дүрбүсү, рациясы, бүт бардыгы керек да. А бул деген миллиардтаган акча.
Рустамов сындап жаткан эл өкүлдөрүнүн мыйзам долбооруна ылайык, аңчылыкка 2030 жылга чейин таптакыр тыюу салынмак. Бирок анда карышкыр, түлкү жана чөйлөрдүн санын жөнгө салуу чараларына каршы келбей турган жолдор каралмакчы. Парламенттеги бул мыйзамды демилгелеген депутаттардын бири Эмил Токтошов:
бир эле жол бар, ушул жол. Ошондо биз кичине мыйзамдын ишке келсе кичине майнап чыгат да. Болсо кайра өзүбүздү алдамай да бул жөнүндө. Ошол браконьерлер бул жылы көлгө, эми жыл нарынга маркыз ошко барып алар жөнү күрүк ойной берет да. Акча аз эле кетип атпайбы? Ошол немелерди арка кужаларды атып мамлекетке бир сом түшкөн жок. Кайра өздөрү баарын өздөрүндө кетип атат. Бир техникалык жумуш деп эч нерсе бир сом түшкөн жок да. Бирок бул жерден акча алышат кайрадан. Ушул акчаны туура берсе ошо эгелерге жетет ошол акча.
Учурда эки мыйзам тең коомдук угууга чыгарылган. Деги эле соңку жылдары аңчылыкка байланышкан улам жаңы чуулгандуу окуялар чыгууда. Байкоочулар аңчылык тармагы жедеп коррупцияга батып калганын белгилешет. Бул кирешүүлүү бизнестин артында үлкөн атка минерлер тураары айтылып келет. Ал эми кыргыз өкмөтүнүн бул маселеде кескин чаралары азырынча байкалбайт. Нарындык жергиликтүү мергенчи Надырбек Кыдырмышев көп жылдардан бери тоо арасында карышкыр атат. Анын байкоосунда кай берендер кескин азайды. Ал эми аларга кам көрүү милдетин алган аңчылык фирмалары сезон учурунда гана пайда болот дейт. Бирок жергиликтүү мергенчи таптакыр аңчылыкка тыюу салууну колдобойт. Болгоду мамлекет көзөмөлдү күчөтүшү керек деген пикирде.
кыргыздын канына сиңген оокат да бул аңчылыкчы. Муну буга тартипти күчөтүш керек. Жер жергечи анан жеке эле бир эле бир 10 кишинин эле жеке кызыкчылыгы, алар деле кай биримдерге кам көргөнүн уга да элекмин, көрө да элекмин. Эмне кам көрөт? Баягы эле өз кызыкчылыгы үчүн өзлөрүнүн коркторуна мындай кишилер барса кийирбеш ыктымал, ата карасаң өзлөрүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн кийирбей атат да.
Ушу тапта Кыргызстанда чет элдик жарандар үчүн аңчылык турларын уюштурган 50 жакын жеке фирма бар. Алардын ар бири кеминде 70,000 гектардан аңчылык жайытына ээлик кылат. Улуттук илимдер академиясынын маалыматында өлкөдө 17,000 жакын аркар кулжа байырылат жана алардын саны жыл санап азайууда. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, жогорудагы теманы улайбыз. Айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин мурдагы башчысы Сабыр Атажанов менен телефон аркылуу маектешебиз. Сабыр мырза биз менен телефондон байланышта турат. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Аңчылыкка тыюу салуу мыйзамын кабыл алуу азыр канчалык маанилүү болуп турат? Кандай дейсиз?
Аңчылыкты жөнгө салуу керек. Бул багытта бул биотүрдүүлүктү сактоонун бир көрүнүшү. Жаныбарларды, куштарды сактап калыш. Бирок муну мыйзам чегинде караш керек да.
Ошо мыйзам чегинде токтотобуз, аңчылыкты кылбайбыз деп айтпайбы?
Мыйзам чыгаруучулар унутпаш керек. Кандай болбосун мыйзам чыгарылса, алар бир топ экспертизадан өтүш керек. Ошолордун бири экологиялык экспертиза, ошолордун бири коомчулук менен сөзсүз түрдө жолугушуп туруп талкуулоо. Анан ошонун тегерегинде иштеп аткан бизнес чөйрөсү болгондон кийин иштеп аткан кишилер менен да жолугуп алар да ууш керек. Ошондо чыгарылган мыйзам өзүнүн эмесине жетет да.
Сабыр мырза, негизи ошо аңчылыкка тыюу салуу боюнча мыйзамдын ишке ашышы канчалык ынанымдуу? Себеби аңчылык кыргыздардын канында бар. Сиз канчалык ишенесиз бир мыйзам менен аңчылыкты токтотуп коюуга?
Бул убагында Михаил Сергеевич Горбачев Советтер Союзунда ичкиликти жоготом, баардык тыюу салсам эле баарыбыр ичпей калат деген бир туура эмес ойго келгенде, бизге бир депутаттар да ушундай ойго келип атат да, азыр мыйзам чыгарып койсок эле мыйзамсыз аңчылык бөлөгү токтоп калат деп. Жок, андай болбойт. 20,000 ашык регистрациядан өткөн аңчы бар. Буларды тыйып коюш, айтып коюш оңой. Муну кайтарыш, муну контролдош, муну аягына чыгарыш өтө кыйын. Болгону 120 эгер бар тиги аңчылыкты тегерегинде иштеп аткан ушул аңчылык мыйзамдарын бузганга жол бербей иштеп аткан кишилер. 14 миллион гектар жерде аңчылык угодьялары бар. Анан 7 миллионун мамлекет кайтарса ошол 120 эгер. Калганын охоттук фирмалар кайтарып атпайбы?
Демек сиз бул бир мыйзам менен аңчылыкты тыйып коюу мүмкүн эмес деген ойдосуз, э?
Эгерде буга баардык күчтү таштаса, мамлекеттин бөлөк кылар иши жок болуп, только ушул жаныбарларды, куштарды сактайбыз деп буга армияны, милицияны баардыгын таштаса токтотсо болот. Бирок андай эмес да, муну бөлөк проблема толтура турбайбы? Муну чөгүнгө салыш керек. Бөлөк мамлекеттерде дагы көрүп атпайбызбы? Аңчылыктан мамлекет пайда табыш керек. Ошол эле мезгилде тиги жаныбарлардын азайып кетишине жол бербеш керек. Мыйзамдуу түрдө эгерде аңчылык жүргүзүлө турган болсо, эч кандай биотүрдүүлүктөрдү жоголуп кетишине жол берилбейт.
Эми дагы бир суроо, мүмкүн болсо кыскача жооп берип койсоңуз, биздин убактыбыз аз калып атат. Буга чейин айрым депутаттар 2030 жылга чейин өлкө боюнча аңчылыкты токтотууну сунушташкан болчу. Азыркы сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда болсо аймак аймактарда 2-3 жылдан тыюу салуу керектиги айтылып атат да. Мисалы 2 жыл Жалал Абадта, 3 жыл Ош, Таластагы дегендей. Сиздин оюңузча кай бири туура?
Аңчылыкка тыюу салабыз деп кээ бир мамлекеттер, мына биздин кошуна Таджикистан, ушундай радикалдуу кадамдарга барабыз деп популисттик бул немеде кадам, популисттик деп эсептейм. Эптегенде артындагы расчеттор, артындагы экономикалык негиз жок. Алар 1-2 жылдан кийин кайра мыйзамын кайтып алышты. Ошондуктан тыгыканып кандуулук калдырбастан регион боюнча эгер азыр тиги агенттик сунуш берип аткан болсо ошону көрүш керек. 1-2 жылда эчтеке өзгөрүп кетпейт. bunu bir aprobasiya kılış gerekti. Ondan kıyın. Kerek olsa ondan kıyın 30 yıl geçeyim bitken dünyanın akırına çeyim bir tüyüsası buluyor.
Sizге чоң рахмат, мен угармандарга эскерте кетейин. Азаттык радиосунун суроолоруна Айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин мурдагы башчысы Сабыр Атажанов жооп берди.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберилери ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу көрөрман, Азаттык радиосунун теле долбоорлорун дүйшөмбүдөн жумага чейин ЛТР каналы аркылуу албетте көрүп туруңуз. Бишкекте саат 8:16 өтүп жатат. Эми кабарлардын кыскача мазмунун угалыңыз. АКШнын Орландо шаарындагы кумсалардын клубуна болгон атышууда 50 киши каза тапты, дагы 50-дөн ашуун адам жарадар болгон бул окуяны расмийлер теракт деп сыпатташууда. Шанхай эл аралык аэропортунда кечээ колго жасалган жардыруучу курал жарылып, 4 адам жаракат алышты. Бүгүн Жалал-Абадта 2010-жылдагы Санпо окуясынын курмандыктары эскерилет. Түп районунда сууга чөккөн өспүрүмдүн жакындары тийиштүү органдар издөө иштерин жакшы жүргүзбөй жатат деп жекшемби күнү Бишкек каракол жолун 2 сааттай бууруп турушту. Казакстандын улуттук коопсуздук комитети Актобе окуясына шектелгендердин баары кармалганын билдирди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кежи сайтына кирип кеңири окуңуз. Эми эл аралык баянга өтөбүз. Кабарларда айтылгандай, кечээ АКШнын Флорида штатынын Орландо шаарындагы кумсалардын клубунда болгон атышууда 50 киши мерт болду. Эгер бул окуя теракт деп табылса, ал 2001-жылдын 11-сентябрынан берки эң чоң трагедия болушу мүмкүн. Ушул тапта кылмыштын себептери такталууда. Кыргын салган Омар аттуу теги ооган адам Ислам мамлекети террордук тобу менен байланышы бар экени да айтылууда. Кененирээк Али Токтоконов баяндайт.
Флорида штатынын Орландо шаарындагы кумсалардын Пульс аттуу түнкү клубунда акыркы маалымат боюнча октон 50 адам наут болуп, дагы 53-ү ар кандай жаракаттарды алып ооруканаларга жеткирилди. Алардын баардыгы клубтун коноктору болчу. 12-июнь жекшембиге караган түнү Омар Матин аттуу тургун аталган клубка кирип ок ачкан. Полиция кызматкерлери таңкы саат 5:00 Омардын өзүн атып өлтүрүштү. Орландонун мэри Бадди Диер белгилегендей, бул кандуу окуя 2007-жылкы Вирджиния техникалык университетиндеги 32 адамдын жанын алган атышуудан да чоң кыргын болду. АКШ президенти Барак Обама Орландодогу окуяны тирешумдук кыргын деп атап, аны террордук акт катары баалады. Ошондой эле президент америкалыктарды коркунучка алдырбоого чакырды. Бул жек көрүү жана террордук акт болду. Америкалыктар, биз кайгыда, жаманчылыкта биргебиз, элибизди коргоодо чечкиндүүбүз, деди Обама кайрылуусунда. Полициянын айтымында кыргын салды деген Омар Матиндин жанынан тапанча, мылтык жана жардыруучу заттар табылган. Түнкү 2:00 чамасында ал клубтун ичине кирип барып туш келди аткылап баштаган. Андан соң сыртка чыгып жардамга келип калган 9 полиция кызматкерлери менен дагы атышып, кайра клубтун ичине кире качып 30 адамды барымтага алган. Барымтадагылар аман бошотулушту. Маалымат каражаттары байкагандай, бул операцияга жергиликтүү полиция кызматкерлери гана эмес, ФБР да кошулган. Орландонун мэри шаар ичинде өзгөчө кырдаал жарыялап, аны штаттын деңгээлинде да жарыяланышын губернатордон өтүнгөн. Мындай демилгелер бир гана теракт коркунучу учурунда кабыл алынаарын маалымат каражаттары жазышууда. Америкалык конгрессмен Билл Нелсондун айтымында 29 жаштагы кылмышкер Ислам мамлекети террорчул тобуна жан тартаарын социалдык тармактардан бир нече ирет жазып чыгып, жада калса ант бергенин чалгын кызматына таянып билдирди. Чалгын кызматындагылардын сөзүнө ишенсек, мында Ислам мамлекети террордук тобу менен кандайдыр байланыштар бар, бирок бул расмий пикир эмес, деди конгрессмен. Кылмышкер Орландо шаарынан 153 чакырым алыс жерде калаада жашачу. Анын ата-энеси Ооганстандан келген мигранттар Омарды террорист деген жүйө негизсиз экендигин айтышат. Бир жолу Омар Майамиде жүргөндө эки эркек анын балдарынын жана аялынын көзүнчө эле өбүшүп кирген. Ошондо Омар аябай жинденген, бирок анын кылганы динге эч кандай тиешеси жок, дейт атасы Мир. CNN маалымдагандай, Омар клубтун ичинде 911 куткаруу кызматынын номуруна чалып, Ислам мамлекети террордук тобуна жан тартаарын жана ант бергендигин билдирген. Али Токтокунов, Азаттык.
Эми кезек дүйнөлүк пресса түрмөгүндө. Чет элдик жардамдар жакырлардын муктаждыгына жумшалбай калды. Дүйнө коомчулугу былтыр согуштардын айынан 13 триллион доллар зыян тартты. Голливуд киночулары түрк сопусу Жалалыдин Руми тууралуу тасма тартууга бел байлашты. Бул темалар алдыдагы гезит баяндын негизин түзөт. Чет элде басылган гезиттерге Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Британияда чыккан Экономист журналы дүйнөлүк банк, улуттар уюму сыяктуу эл аралык ири донорлордун чабал өлкөлөргө багытталган каржылык көмөктөрү жана кайрымдуулук жардамы жакырларды жарытпай келе жатканын талдаган макала жарыялады. Жылына жардам максатында Берлин, Лондон, Париж, Токио жана Вашингтондон дүйнөнүн булуң бурчуна 130 миллиард доллар жумшалат. Алардын дээрлик жарымы дүйнөлүк банк, улуттар уюму жана глобалдык фонд аркылуу жиберилет. Былтыр дал ушул акчанын 9% гана Европаны каптаган качкындарга түз жеткен. Индиянын 270 миллионго чукул калкы күнүнө 1 доллар 90 цент менен гана жашайт деген жүйө менен бул өлкөгө 4,8 миллиард доллар жакырчылыкты жоюуга багытталса да индус калкынын күнүмдүк кирешеси көтөрүлгөн жок. Ал арада Ооганстан, Египет, Иордания, Сирия жана Түркия 2014 жылы калкынын дээрлик бардыгы жакыр жашаган Бангладешке караганда алдыганча көп көмөк алганы жардам бөлүштүрүүдөгү адилетсиздикти көрсөтөт. Миссисипи университетинин окумуштуусу Клаудия Уильямсон жардамдан жарып кеткен өлкөлөрдүн анализин жасаган. Анын баамында атуулдарынын кирешеси орто болгон мамлекеттердин башкаруу системасындагы мүчүлүштүктөр чет элдик жардамдын туура таркалышына бөгөт болууда. Донорлор көбүн эсе демократиялык реформаларды колдоп, кедей калктын жашоосу үчүн жардамды тикелей бербейт деп жазат Экономист.
Дүйнөлүк пресса.
Washington Post гезитинин аналитики Ишан Зарур былтыркы жылы дүйнөдөгү зомбулук жана кагылышуулардан улам экономика 13,6 триллион доллар чыгым тартканын жазды. Бул сумма дүйнөлүк ички дүң продукциянын 13%ына барабар. Мындай жыйынтыкты Австралиядагы экономика жана тынчтык институту глобалдык тынчтык индекси деп аталган отчетто эсептеп чыккан. Дүйнөдөгү 163 өлкөнүн ичиндеги жана чек араларындагы акыбал каралып, 2015 жылы дүйнөлүк экинчи согуштан кийинки кооптуу кырдаал түзүлгөнү аныкталган. Коопсуздук кагылышуусу жок жашоо жана бай менен кедейдин ортосундагы айырмачылыктардын да индекси чыгарылды. Террор 25 жылдан берки эң чоң көрсөткүчтө болсо, согуштан каза тапкандардын саны 250 миң кишиге жеткенин баяндайт Washington Post.
Дүйнөлүк пресса.
Fortune журналы дүйнөдөгү бай адамдардын сап башында турган Билл Гейтс, жубайы Мелинда менен мындан ары Африкадагы жакыр үй бүлөлөргө тоок багып байуу жолун үйрөтмөй болгонун жарыялады. Microsoft компаниясынын расмий вебсайтындагы блогунда миллиардер Билл Гейтс тоок багуу менен турмушту оңдоп, жакырчылыктан чыкса болоруна токтолот. Биринчиден, тоокту багыш өтө арзан, ашкан тамак аштын калдыктарын жейт. Аны камаганга кичинекей эле калканч болсо жетиштүү. Экинчиден, эгерде бир африкалык үй бүлөнүн 5 тоогу болсо, 3 айда тооктун санын 40га чейин чыгарып, ар бирин 5 доллардан сатса эле канча акча түшөт. Азыр африкалыктардын бир жылдык кирешеси 700 долларга жетпей жатат. Тоок баккандардыкы 1000 доллардан ашмак. Анан калса протеинге бай жумурткасы да пайдалуу эмеспи? Мен тоок баккысы келгендерге өзүмдүн фондуман жардам беремин деп жазган Билл Гейтс.
Дүйнөлүк пресса.
Голливуд 13-чү кылымда Түркиянын азыркы Конья шаарында жашап өткөн ойчул сопулук агымдын ири өкүлү Жалалиддин Руминин өмүрү тууралуу тасма тартмай болду деп кабарлайт Guardian гезити. Гладиатор тасмасынын режиссёру Дэвид Франзони жана Стефан Браун азыр Түркиядагы Руми жашап өткөн жерлерди кыдырып, Конья шаарындагы Руми мавзолейинде да болушту. Руми Шекспир сыяктуу, анын мүнөзү жана укмуштуудай таланты коомдо, элдин жашоосунда азыр да өтө таасирлүү. Мындай тарыхый инсанды сөзсүз изилдешибиз керек, деди Франзони. Тасманы тартуучулар Жалалиддин Руминин ролун Леонардо Ди Каприо ойнойт дешүүдө. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн эми илим жаңылыктары улантат. Бул ирет жыныстык катнашсыз эле бала туу алган балаарылар жана абадагы нымды чогултуп чаңкагын кандырган чөл муху тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле бөбөктү тез сооротуунун кандай айласы бар экенин да билип аласыздар. Сөз Амирбек Азам уулунда.
Түштүк Африкада жашаган Эпс мелифера капенсис түрүндөгү балаарылардын ургаачысы эркек арылар менен жыныстык катнашы жок эле тукумун көбөйтө беришет. Муну Швециянын атактуу Упсал университетинин окумуштуулары аныкташты. Изилдөө аталган асел аары жыныстык катнашы жок туруп, жумуртканы өз ДНКсы менен байытып, тукуму улоочу балдарды өстүрүп алганын көрсөткөн. Ургачы аары мынтиптүү алган жумушчу аарылар бөтөн бирөөлөрдүн уясын ээлеп алып, кийин кадимки эле жыныстык жол менен көбөйүшөт. Түштүк Африка Республикасындагы бала аарылардын эркек аары менен жупташпай туруп, тукум улай алганы табышмак. Алардын генин түшүнүү бул аарылардын жүрүм турумун билгенди мүмкүн кылат, дейт Упсала университетинин медициналык биология жана микробиология кафедрасынын изилдөөчүсү Мэтью Вебстер. Демейде бала аарылар жыныстык жол менен көбөйөт. Эне аары эркек аарынын спермасы менен байытылган жумурткасын тууп, андан тукуму пайда болот. Чөлдө өскөн көпчүлүк өсүмдүктөрдүн тамыры кыртыштан суу ичүү үчүн өтө кубаттуу болуп, шактап жайылып кетет. АКШ-дагы Юта университетинин илимпоздору чөл мохунун Cynthritia caninervis деп аталган түрү кантип сууну таап ичкенин изилдешти. Көрсө, чөл мохунун жалбырактарынын учундагы ичке түгү нымды жамгырдын тамчысынан, тумандан же абадагы суунун жалгыз жарым молекуласынан чогултат экен. Бул жарым миллиметрден 2 миллиметрге чейин узунтуктөрдү башындагы жоондугу бир нече нанометр ноочолору суунун майда тамчыларын чогултканга ылайыкташыптыр. Ноочолорго жетерлик суу жыйналып, чоң тамчыга айлангандан соң жалбыракты көздөй кулап, анын бетин фотосинтез үчүн нымдаштырат. Чөл моху нымды эффективдүү чогултуу үчүн ар жерде жайылган килемде топтошуп өсүшөт. Теоретикалык жана колдонмо химия боюнча эл аралык союз Менделеевдин мезгилдик таблицасындагы 113-чү элементти нихоний, 115-чү элементти московий, 117-чү элементти теннесин, 118-чү элементти аганессон деп атоону сунуш кылды. Эрежеге жараша бул аталыштар 5 ай бою талкууланып, андан кийин эл аралык союздун кеңеши тарабынан бекитилет. 8 июнда береги союз маалымдагандай, химиялык элементтерге ысымдар алар табылган же синтезделип алынган ордуна жараша берилген. Алсак, нихони жапондордун нихон деген сөзү. Бул сөз күн чыгыш өлкөсү дегенди билдирет жана жапон деген сөздүн синоними да. 113-чү элементти жапон илимпоздору ачышкан. Бул Азия окумуштуулары ачкан биринчи элемент. Московийди. Москва облусундагы ядролук изилдөөлөрдүн бириккен институтунун окумуштуулары теннесинди. АКШ-дагы Oak Ridge улуттук лабораториясы, Бендельберт университети жана Лауренс атындагы Ливермор улуттук лабораториясынын илимпоздору биргеликте атышкан. Соңку 3 илимий мекеме Американын Теннеси штатында жайгашкан. 118-чи элементти орусиялык илимпоз Юрий Оганесяндын урматына Оганессон деп атоону орусиялык жана америкалык илимпоздор сунуш эткен. Профессор Оганесян башка да химиялык жаңы элементтерди ачууга салым кошкон деп айтылат теоретикалык жана колдонмо химия боюнча эл аралык союздун билдирүүсүндө. Бөбөк тез соорусун десеңиз, ага кыйкырып ыйлап алганга мүмкүндүк бериңиз. Түштүк Австралиядагы Аделаида университетинин окумуштуулары 6 айдан 16 айга чейинки курактагы 43 наристеге, алардын 63% кыздар 3 ай бою байкоо жүргүзүшкөндөн кийин ушундай жыйынтык чыгарышты. Изелтен кыргызда бешиктеги бала ыйласа, энеси наристенин оозуна эмчегин салат же обон салып бешикти тербете баштайт. Ал эми бүгүнкү ата-энелер түнкүсүн бөбөк ыйласа, жоошутуу үчүн наристени колуна алып, оозуна упчусун салып силкилдете баштайт. Тынчып ыйлаганы басылбаса, бөтөлкөйдөгү сүт демизет, а такыр болбой кеткенде эмчеп берет.
Сиз Азаттык радиосунда Мирбек Азам уулу даярдаган элем жаңылыктарын тыңдадыңыз.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна тема сунуштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу көрөрман, ушуну менен Азаттык радиосунун берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааты соңуна чыгып барууда. Бираздан соң орус тилиндеги прекрёсток талкуусу башталат. Аны Шавкат Тургаев алып барат. Ал эми мен Санжар Иралиев сиздер менен 9:30 чейин коштошом.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Азаттык», программа «Перекресток», бишкекская студия Яшавка Тургаев. Сегодня мы поговорим вот на какую тему. Не так давно Кыргызстан стал членом всеобщей системы, или как ее еще называют, схемы преференций Европейского Союза. Коротко ее называют ВСП+. Это означает, что Кыргызстан получил право на беспошлинный экспорт своих товаров в Европу. Также эксперты отмечают, что этот статус позволит привлечь в нашу страну иностранные инвестиции. Сегодня мы поговорим об этом и подведем итоги членства нашей страны в ВСП+. Какие выгоды мы получили и что еще нужно сделать для того, чтобы наша экономика развивалась. Сегодня эту тему мы обсудим с нашими гостями. Мы пригласили двух экспертов, которые работают в этом направлении. Эксперты аналитического центра «Бизэксперт» Гульнур Чакирова и Мактыбек Исманалиев. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Давайте сначала нашим радиослушателям на доступном языке объясним еще раз, что такое ВСП+, почему для Кыргызстана это хорошо, а может быть плохо. Кто начнет? Давайте.
Здравствуйте, да? Дорогие радиослушатели. Давайте, как вы намечили, расскажем на доступном языке, что такое вообще значит ВСП+. ВСП+, либо всеобщий статус преференций. Когда мы получали ВСП+, это дает нам возможность экспортировать наши товары, то есть товары, произведенные в Кыргызстане, в Европу, беспошлинные. Что такое беспошлинный? Ну, мы все знаем, что пошлины – это ставка, когда какая-то страна импортирует себе товар, да? Вот теперь Европейский Союз нам дает доступ бесплатно экспортировать, то есть не бесплатно, а
беспошлинно
экспортирует наши товары, которые произведены именно в Кыргызстане.
Есть еще какие-то плюсы?
Вы очень правильно отметили о том, что это возможность привлечения инвестиций, потому что открытие торговых путей, потому что это одна из схем развития для развивающихся государств. Эта схема пользуется еще 14 государств, за исключением Кыргызстана. И есть уже успешный опыт использования его, в частности, наиболее ближайший к нам – это Армения и Грузия. На данный момент Армения и Грузия, они в их общей доле, в структуре, да, экспорта всего государства, Европейский Союз составляет порядка 30%. У Кыргызстана пока только 6% из всего экспорта мы поставляем в Европу. Угу. То есть 100% всего 6%. То есть большая, да, разница.
То есть нам есть еще куда стремиться.
Да, конечно, это большие возможности, поэтому этим надо пользоваться. Но, конечно, для этого нужно неимоверное усилие, потому что Армения тоже не сразу все это строилось, но постепенно они шаг за шагом осваивали. Грузия даже сейчас находится даже в лучшем статусе, чем ВСП, угу. То есть там есть еще улучшенная преференция, улучшенная схема, то есть это свободная торговля. Там намного шире товарная номенклатура, там проще еще как бы таможенные определенные пошлины. Конечно, процессуально все сохраняется, то есть требования Европейского Союза, они также жесткие, но просто меняется такое тарифное регулирование экспорта. Конечно же, это привлечет определенный поток производителей, Кыргызстан может привлечь, потому что мы становимся интересным рынком для производства и дальнейшего экспорта, рынок с 508 миллионов населения. То есть, если таможенный союз, он привлечает порядка 200 миллионов, да, то здесь еще два раза больше, даже больше. Поэтому есть перспектива для развития именно нашей экономики, некой устойчивости, наверное.
А вот такой еще вопрос хочу вам задать. Правильно ли я вас понимаю, что статус ВСП+, получают не все государства, а только государства развивающиеся? Ну, Европейский Союз тем самым поддерживает экономику развивающихся стран. Правильно?
Да, правильно. Давайте мы более так структурно посмотрим, да, в каких условиях или когда получит государство такие преференции. Здесь я хотел бы отметить, есть два основных аспекта. Первое – это политическое, второе – это экономическое. Начнем с политического. Сначала государство должно отвечать конвенциям ООН. То есть, когда мы входили или получали статус ВСП+, мы подписали 27 конвенций ООН. Там включает защита труда, экологические вопросы, безопасности, да, все такое, 27 конвенций ООН. Теперь экономическая часть. Получают те государства, которые доход ниже среднего уровня, это первый такой самый большой критерий, да. Второй экспорт, то есть система экспорта плохо налажен, да, они именно поддерживают, чтобы у государства развивался экспортный потенциал. В-третьих, государство должен сам подать заявление, и это заявление рассматривается на очень долгом процессе. Например, Кыргызстан приблизительно этот вопрос Кыргызстана рассматривался примерно 2 года. Вот мы подали заявление, они рассмотрели, все-все-все, вот это был процесс, потом только что мы получили вот этот статус. То есть можно сказать, что мы отвечаем сейчас по двум основным критериям. Первое – это политическое, то есть у нас в стране политически стабильно, все хорошо. Во-вторых, у нас экономически тоже отвечаем на всем требованиям.
То есть, получается, мы перед нами, Европейский Союз и вообще мировое сообщество поставило очень строгие рамки, которые мы должны соблюдать. Вот 27 конвенций, экономические, политические. Что будет, Гульнур, ответьте, пожалуйста, на вопрос, что будет, если Кыргызстан вдруг по какой-то причине нарушит один из этих пунктов?
Очень правильно сказано. Каждый год будет проходить мониторинг, и государство будет отчитываться перед Европейским Союзом о достижениях по реализации этих 27 международных конвенций, потому что эти международные конвенции на самом деле нацелены на развитие самого государства. Если посмотреть, это связано с экологией, с условиями труда, да, с уровнем жизни населения. Поэтому это же в наших интересах соблюдать и развивать эти конвенции. В случае нарушения Европейский Союз, он имеет право отозвать это право, возможность использования статуса ВСП+, может быть, на время, на какое-то, а может его исключить. И, конечно же, второй критерий, как моя коллега сказала, это экономический фактор. То есть если же мы по классификаторам Всемирного банка уже попадаем в статус, ну, то есть в категорию стран с выше среднего дохода, то мы автоматически вылетаем, там, скажем, из этого списка пользователей статуса ВСП+, потому что такие прецеденты были, то есть было уже видно хорошие тенденции, и государство уже имело определенные достижения.
А какой пример конкретно можете привести? Вот,
если точнее пример, то, насколько мне известно, это были страны, связанные с... по-моему, Индонезия была одной из примеров.
Юго-Восточная Азия,
да? Да, Юго-Восточный был государств.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю, что вы слушаете программу «Перекресток» на радиостанции «Затык». Сегодня мы обсуждаем всеобщую систему преференций, членом которой является Кыргызстан, или, если вернее сказать, статус ВСП+, который получила Кыргызская Республика. Давайте поговорим еще вот о чем. Раз уж мы говорим о том, что Кыргызстан должен наращивать свой экспортный потенциал в страны Европейского Союза, то, естественно, возникает вопрос, какие товары Кыргызстан экспортирует в Европейский Союз?
На данный момент список этих товаров, он, так скажем, ну, есть прецеденты определенные уже экспорта. Мы знаем яркие примеры. Это фасоль, это орехи, это травы. То есть, точнее, это валериан. Это именно яркие примеры, когда Кыргызстан, соблюдая все правила и требования Европейского Союза, они экспортируют в Европу. Но сейчас как раз-таки рассматривается этот пакет перспективных товарных групп, по которым Кыргызстан будет экспортировать. Потому что одно из требований ВСП+, является, что государство должно выбрать определенный пакет приоритетных товаров. Он не может распыляться. И где-то 75% общего объема экспорта в ЕС по схеме ВСП+, он должен по преимуществу включать где-то 7 ключевых позиций.
А сколько, получается, наименований? Есть какой-то определенный реестр или список товаров, которые мы поставляем в Европу? Мактыбек.
Вообще-то, давайте сначала посмотрим статистику, да?
Да,
на 2015 год, что мы экспортируем из стран Европы и что мы импортируем, да? Из стран, вот, в страны Европы, то есть в страны Европы, мы экспортируем примерно 50 миллионов долларов. За 2015 год мы экспортировали товар на сумму 50 миллионов долларов. А наоборот, импортировали на сумму 320 миллионов долларов за 2015 год. Вот, наверное, вы тоже уже почувствовали разницу, да, насколько мы импортно зависимая страна, либо же вот, насколько низкий уровень экспорта. Как вы правильно заметили, давайте теперь товарные позиции, да, что мы экспортируем в страны Европы. В основном это можно разделить на две основные части тоже. Что мы эксплуатируем? Первое – это сырьевые ресурсы и сельскохозяйственные продукции. Под сельскохозяйственным продукцией имеется в виду, мы недавно делали такой анализ, оказывается, Баткенский урюк тоже каким-то способом, каким-то путями
попал в Европу.
Фасоль тоже попадает в Европу. Но здесь тоже, да, например, не все прямо из Кыргызстана попадают каким-то образом, косвенно.
Опосредованно каким-то образом, да.
Вот мы слышали, что через Россию попадают баткенский урюк, да, а фасоль, таласки в основном попадают через Турцию.
А как вот быть в такой ситуации, допустим, вот вы говорите, назвали товары, это вот, ну, для употребления, в пищу, да?
На пищу.
Как известно, вот с вступлением Кыргызстана в Евразийский экономический союз у нас возникли проблемы на границе именно с Казахстаном, картофельная война недавно закончилась с Казахстаном, картошку не пускали и другие, в общем, фитосанитарный контроль на границах у нас слабо развит, и ветеринарный тоже. Да. Вот каким образом тогда вот эти именно товары попали... Так, в России, то есть тут в этом проблем как бы не возникало, да, получается?
Давайте сначала, чтобы определить вопрос, да, статус ВСП+, он никаким образом не противоречит с ЕАЭСом.
Евразийским экономическим союзом.
Вот здесь мы должны четко понимать, что здесь нет никаких противоречий, да? То есть они никаким образом не сталкиваются. Отвечая на ваш вопрос, как эти наши товары попали в Турцию либо в Россию, да, мы все знаем, что Кыргызстан уже давным-давно экспортирует свои товары в Казахстан, в Россию, да. И в некоторых моментах даже наши товары пользуются востребованы наши товары. Значит, в Кыргызстане у нас тоже есть компании, которые следуют всеми стандартами сертификации, есть сертификаты ISO, да, вот HASPA. Через вот эти компании, скорее всего, попали в рынок России, в рынок Турции.
Вот такой вопрос, Гульнур, вам, наверное, задам. Вот замминистра экономики Эльдар Бакиров заявил, что если бы Кыргызстан получил статус ВСП плюс еще в прошлом году, то наша страна сэкономила бы 20 миллионов долларов. Так ли это на самом деле, прокомментируйте?
Я, конечно, не считала, насколько это возможно. То есть,
наверное, там в Минэкономике они как-то подсчитали.
Возможно. То есть, если наш профильный орган, который занимается продвижением экспорта и развитием нашей экономики, они считали, там сидит компетентный орган, поэтому можем согласиться с этими цифрами, что действительно экономия могла быть, наверное. Поэтому, наверное, можно просто сказать «да».
Здесь хотел бы я прокомментировать, мы не считали наш, но посчитали опыт стран Армении. Вот они, например, получили статус ВСП плюс в 2014 году, и под конец 2015 года товарный экспорт увеличился на 40% в Европу. То есть опыт показывает, что ВСП плюс вот этот статус на самом деле работает, и на опыте Армении можно смотреть, что это очень позитивно влияет на экспортный потенциал государства.
У меня тогда вот такой в связи с этим вопрос возникает. Что мешало нам, правительству Кыргызстана, вступить или хотя бы подать заявку на вступление в ВСП плюс? Годами раньше. Не 2 года назад, а может быть пораньше, еще на несколько лет. Допустим, 5 лет назад.
Кыргызстан уже являлся пользователем ВСП, потому что перед ВСП плюс есть статус ВСП. Они уже имеют этот статус. И ежегодно эти статусы, их условия, они пересматриваются. Даже не ежегодно, через какой-то период Европейский Союз пересматривает. К концу 2016 года будет его пересматривать заново. И, возможно, тот момент, когда мы имели статус ВСП, он не сильно отличался от ВСП плюс, возможно, в преференциях. Поэтому было это либо решили, что постепенно переходить. Потому что сразу получив ВСП, там слишком быстрый скачок и быстрый переход на пользователя ВСП плюс вряд ли, наверное, возможен. Нужно Европейский Союз должен увидеть некие, так скажем, результаты применения хотя бы одного режима, после чего уже второй режим будет. Наверное, с этим это и связано, что мы сразу не могли спохватиться и побежать к ВСП плюс брать.
Ну и давайте, наверное, завершим разговор о товарах, которые Кыргызстан поставляет в Европейский Союз. Что нужно сделать правительству, нашему Жогорку Кеңешу, да, в общем, в целом нашим властям, чтобы этот спектр товаров был намного шире? и поставлялся, вот экспортировался в страны Европейского Союза?
Ну, для начала мы, конечно, должны для себя определить, о каких товарных группах и нишах мы можем быть сильны и конкурировать на территории Европейского Союза. Сейчас у нас очень мало информации, что такое рынок Европы. Мы должны хорошо получить представление, наверное, о том, кто наш покупатель, кто наш потребитель. Европейский Союз, у него специфическая культура. Мы очень отличаемся в своих как-то культурных ценностях, при предпочтениях, именно в частности, в еде, потому что у нас страна больше на агро. То есть есть потенциал, что именно будем в пищевой индустрии более доминировать. Но если посмотреть на стратегию Армении, то они пошли чуть другим ходом. Они не стали выходить на рынок Европы через пищевую индустрию, они пошли через промышленную индустрию. Потому что требования к пищевой, они намного сложнее и долгосрочные. Что касается товаров, как расширить, безусловно, это нужно работать рынки Европы, понять методом опытов и каких-то ошибок, и после чего уже образуется какая-то товарная группа. Ну и постепенно наш бизнес уже привыкнет к поведению на европейском рынке и сам уже по условиям рынка будет адаптироваться. Какие товары будет намного выгоднее поставлять и как там себя проявлять.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азатык Медиа». В Mail.ru «Азатык KG», «Одноклассники» «Азатык». И наш канал на Ютьюбе «Азатык». Скачивайте приложение «Азатык» в App Store и Play Market.
Я напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, что это программа «Перекресток» на радиостанции «Азатык». Сегодня мы беседуем с нашими гостями, аналитиками Центра «Бизэксперт» Гульнур Чакирова и Мактыбеком Усманалиевым о статусе ВСП+, который получил Кыргызстан не так давно. Давайте перейдем к следующему вопросу. Как было заявлено, Кыргызстан получил статус ВСП+, на 7 лет. Почему на 7 лет? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Мактыбек, наверное.
Вообще-то мы, да, вот здесь дается вот такой конкретные сроки, но мы не должны забывать, что статус ВСП+, он рассматривается ежегодно. То есть один раз в год идет мониторинг. Если мы все совпадаем, то вот этот сроки, они меняются. То есть мы сейчас получили на 7 год, но, ну, скажем, если мы делаем все нормально, никаких правил не нарушаем, то вот этот срок, он еще будет длиться.
Длиться. Да. То есть правильно ли понимаю, чтобы было понятно нашим радиослушателям, нам этот статус предоставлен для того, чтобы мы из развивающейся страны превратились в более сильную, конкурентоспособную в экономике страну. Если мы преодолеваем этот порог, значит, автоматически с нас вот этот статус ВСП+, будет снят, и то есть эти пошлины будут возвращены. То есть Кыргызстан означает, что он самостоятельно может оплачивать все эти пошлины, правильно? И да. Экономика наша окрепнет.
Да, вы очень правильно заметили. Вот это, если мы в хорошем случае, если мы перейдем на более развитую страну, то он берется. Но можно сказать, вот даже страны, Грузия, да, например, Армения, вот, Пакистан, вот эти страны тоже включаются в список ВСП+. Это означает, что у нас есть вот наши основные игроки, вот эти, да, и у нас есть куда развиваться.
Ну и давайте, наверное, поговорим еще о том, что накануне буквально Кыргызстан и, в частности, Бишкек посетила миссия Европейского Союза, и обсуждались как раз-таки вопросы ВСП+. Вы наверняка присутствовали, да, на этом мероприятии? Вы присутствовали?
Мы присутствовали на одной встрече. Да, это была, наверное, такая очень компактная встреча, потому что там немного было представителей. Это были представители бизнес-общества, гражданского общества. На этой встрече мы были. И наши коллеги были на другой встрече, когда это было расширенное, намного именно в частности с бизнес-сообществом под руководством Эльдара Бакирова.
Коротко, можете сделать какое-то резюме, к чему пришли, какие итоги, выводы?
На самом деле мы, наверное, вряд ли будем комментировать эту часть, потому что мы не были лично, не присутствовали. Так. Это, наверное, с нашей стороны будет некомпетентно. Но мы можем сказать, какая была программа заявлена. На этой встрече планировались сделать презентацию Европейского Союза по техническим процедурам, как экспортировать Европейский Союз, соблюдая их регламенты. Это одно из тем для обсуждения было. И, конечно, должны были услышать вопросы со стороны бизнеса в части экспорта, как это провести и как правильно выйти на рынки Европейского Союза.
У вас есть что-нибудь добавить, Матвей?
Нет, все
хорошо. Тогда смотрите, у меня вот такой вопрос возник. Ваш основатель аналитического центра «Бизэксперт» Улу Кадырбаев, он заявил, да, вот на одной из этих встреч, что проводимые центром работы в направлении ВСП+. Он сказал, что кыргызской стороне не хватает информации о требованиях тех же ритейловых компаний и таможенных органов Европейского Союза, например, фитосанитарных. Кроме того, он сказал, что сегодня кыргызстанские экспортеры нуждаются в информации касательно продукции и товаров, которые пользуются большим спросом у европейских потребителей, количество которых на сегодня составляет, как вы уже, Гульнур, говорили, да, 508 миллионов человек. То есть мы не полной информацией, получается, обладаем?
На данный момент рынок Европы, он очень широкий. И действительно, чтобы экспортировать и понимать нашего потребителя, надо огромный массив информации пересмотреть. Угу. Поэтому действительно, информации на самом деле сейчас очень мало, и она имеется только для англоговорящей среды. Например, наш любой производитель или потенциальный экспортер, который хочет сделать поставку в Европу, он не может свободно ознакомиться с информацией. То есть ему нужно обязательно владеть английским языком, понимать, где находятся эти источники, быть информирован. Но, к сожалению, на данный момент эти источники пока на английском языке, и они сейчас адаптируются. То есть это Министерство экономики совместно с Европейским Союзом проводит процедуру адаптации англоязычных ресурсов, которые будут полезны для наших экспортеров, на русскоязычную и кыргызскоязычную аудиторию.
Ну, получается, бизнесмены тоже присутствовали, да, на вот этой встрече, которая состоялась накануне. Как, может быть, известно вам, как они зарекомендовали себя? Может быть, какие их вопросы интересовали, чтобы решить свои проблемы, попасть на рынок Европейского Союза?
Как мы сказали, вряд ли мы сможем ответить, что было на этой встрече, но мы можем сказать, что...
Но вы же постоянно с ними все равно встречаетесь, допустим, с бизнесменами. Вы же слышите, что они говорят вам.
Да, мы можем сказать по поводу бизнеса, который мы встречались на других площадках, но именно не на этой. Например, на одной из площадок их интересовали вопросы продвижения на рынке. То есть для них очень большой стоит остров, как продвигаться на рынке Европы, не зная его. Им интересно было, как найти себе партнеров там. Как найти покупателей. Очень большой вопрос их интересует процессуально. То есть какие процедуры нужно пройти экспортеру по разным товарным группам. Потому что мы понимаем, да, что пищевая индустрия и промышленная, она очень разнится по требованиям. И поэтому у них возникает вопрос, что нужно сделать мне, чтобы поставить. И немаловажный вопрос – это сертификация. Они задаются вопросом, как мы будем отвечать требованиям Европейского Союза по сертификации и стандартизации.
Хорошо, спасибо большое. Напоминаю, уважаемые радиослушатели, что это программа «Перекресток» на радиостанции «Азатык». Мы обсуждаем тему статуса ВСП+, в Кыргызстане. Еще вот давайте более подробно поговорим о теме, которую мы уже сегодня затрагивали. Это членство Кыргызстана в Евразийском экономическом сообществе. И нет ли каких-то таких серьезных противоречий? Вот мы вступили в Евразийский экономический союз и получили практически одновременно, ну да, там с разницей в несколько месяцев, статус ВСП+. Нет ли каких-то противоречий? Может быть, Евразийский союз, ЕАЭС какие-то там, может быть, претензии предъявляет? Что-то такого вот подобного нет?
Нет, я вот еще раз подчеркиваю, вот статус ВСП+, он никаким образом не противоречит наше членство в ЕАЭС. Здесь все можно вот так коротко и объяснить, вот без никаких давлений, да, то есть статус ВСП+, никаким образом не противоречит наше членство в ЕАЭС.
Тогда давайте еще вот поговорим о том, ну, кому... К чему Кыргызстан может прийти, действительно, какие успехи такие реальные Кыргызстан может получить в краткосрочной перспективе и долгосрочной?
Ну, если смотреть, у Кыргызстана он может много чего получить. Прежде всего, если он наладит хорошие показатели, он может более лучшие преференции получить, так же, как Грузия. Она может решить свои торговые вопросы. То есть мы понимаем, что это за торговлей стоит перспектива развития любого государства. Чем лучше наши торговые сети и торговые взаимоотношения с нашими внешними партнерами налажены, тем устойчивее будет экономика. На данный момент у нас импорт доминирует над экспортом. И эта возможность позволит нам устаканить, намного укрепить позиции нашей экономики в части усиления экспорта, в есть Европейский Союз, потому что именно в Европейском Союзе проживает наиболее состоятельная часть земного шара.
То есть, получается, вот то, что вы сегодня говорите, такую аналитическую информацию предоставляете, она большей части основана на опыте других стран, которые намного раньше, да, или на несколько лет раньше вступили в ВСП+. Вот вы приводите в примеры Грузию и Армению, да. А вот пока реальных такого, чисто такого нашего эмпирического представления о том, как, что нам даст ВСП+, пока еще так мы не ощутили, да? Правильно я понимаю?
Да, правильно отметили, потому что мы пока что, Кыргызстан только на стадии разработки вот этого статуса, да, как мы им будем пользоваться. Вот сейчас разрабатывается целая концепция, да, как вообще ВСП+ должен работать. Поэтому пока что мы рассматриваем вот опыты других стран, как они пользуются, где у них были ошибки, где они сделали правильный вывод. Да, вот мы в основном изучаем и делаем от этого аналитический материал, как, например, Грузия, Армения, тоже Пакистан каким-то образом пользуются именно статусом ВСП+.
Но мы еще вот затрагивали такую тему, что помимо того, что с Кыргызстана будут сняты пошлины таможенные, мы еще говорили о том, что ВСП+ позволит Кыргызстану привлечь иностранные инвестиции. В каком плане можете вот обрисовать в этом направлении, какие подвижки могут произойти?
Мы понимаем, да, если у нас открывается большой торговый рынок,
так.
Естественно, нужно производство в стране. Кыргызстан, он будет интересен, то есть сырье в Кыргызстане, в принципе, можно найти, и оно хорошего качества. Но нужно как бы наладить весь этот процесс производства. Для инвестора очень интересно, когда он приходит на тот или иной рынок, это его сбыт, ну, как бы долгосрочный прибыль, и возможность окупаемости его вложений. И если же он видит, что рынок сбыта будет обеспечен, то он может прийти на рынок и придет. И в этом смысле для Кыргызстана, то есть Кыргызстан для других государств, для потенциальных, он может быть интересен. Пример того, как Европейский Союз он проводит миграцию своего производства. На примере растений, то есть это цветы. В свое время цветы, они очень хорошо, ну, до сих пор на самом деле в Европейском Союзе, Нидерланды, они занимались его производством. Но через некоторое время они начали понимать, что на самом деле очень выгодно эмигрировать свое производство цветов в развивающие страны, в частности, в Африку. Они так и сделали. Сейчас они постепенно переносят свое производство в Африку, но это все равно их считается. Но они импортируют потом уже под тем, что это импорт из стран Африки, как из развивающихся стран, потому что она еще относительно чиста по экологическим требованиям, намного ниже трудовые ресурсы стоят, естественно, себестоимость она ниже. В этом смысле идет миграция производства. В перспективе по одной из моделей развития деловая активность, она трансформируется, то есть она перетекает в Азию. В этом смысле очень, видимо, как бы практика и других государств, да, автомобильных конгломератов, они переносят свое производство в азиатские страны, сокращая тем самым себестоимость.
Вот, наверное, в связи с этим может возникнуть следующая проблема. Вот мы, допустим, будем экспортировать наши национальные продукты. Курут, там, национальные напитки, да, какие-то. В основном наши производители, они ориентированы на местных жителей, и количество, да, и объемы производства, они не такие большие. Допустим, какой-нибудь, ну, как Европейский Союз, да, заинтересовался этой продукцией. 508 миллионов человек. Чтобы умерить их аппетит, то есть наше производство должно возрасти в разы. Готово ли? Ну, наверняка не готово же наше производство. Ну, допустим, того же национального напитка, там, кумыс и прочие вещи, которые мы, в принципе, экспортируем, в ближние страны, ближнее зарубежье. Вот. С производством, количеством. Даже в ту же Москву были такие случаи. Вот какой-то магазин говорит, вы мне поставляете такую-то, вы сможете мне, допустим, 500 тысяч литров поставлять в неделю? Конечно, наши производители не смогут такой объем. Нет, как вот тоже...
Ну, хорошо, тогда я отвечу на этот вопрос.
Хорошо, Мухтарбек,
в экономике давайте. Есть два основных понятия, да, вот когда идет вот именно, как вы сказали, производство, там есть в основном два понятия, да, когда вот есть понятие качества и количества, они, вот, например, когда идет объем, то есть когда вот график идет в сторону количества, всегда качество ухудшается.
К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю наших гостей за то, что приняли участие в программе. Это была программа «Перекресток». Для вас ее провел я, Шавкат Тургаев. Всего самого доброго и до свидания.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.